Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Христос воскресе! Мы начинаем нашу передачу в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях в студии протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Александр, здравствуйте, дорогие сестры и братья.
Батюшка, сегодня такой, можно сказать, женский день, когда церковь вспоминает жен мироносец, пришедших рано поутру ко гробу, с тем, чтобы помазать благовониями тело погребенного их учителя. И вот хотелось начать с такого вопроса. Как в человеке начинается духовная жизнь? Ведь не просто сами с собой они пришли ко гробу в той ранний час, а Дух Святый их привел.
Апостол Павел однажды сказал, если вы духовные, то по духу и поступать должны. Духовная жизнь начинается с духовных поступков. Потому что у каждого человека перед каждым поступком возникает мотивация. Ну, их много. Например, устроился на работу. Какая самая распространенная мотивация? Заработать немножко денег, чтобы хватило до следующей зарплаты. Человек пока не найдет работу другую, он так и будет там на этой работе влачить. Другая бывает мотивация. Вот я знал одного человека, который был автомобильным гонщиком, виртуозом. Он нашел себе учителя и сказал, я буду вам мыть машину, буду выполнять любые ваши, так сказать, нужды, а вы меня будете учить. Вот мотивация такая, он захотел научиться. Ну и его учитель вскоре погиб, а он продолжал достигать необычайного мастерства. Даже, по-моему, двух чемпионов России подготовил. Потом в дальнейшем. Вот такая мотивация. И у каждого человека перед поступком идет мотив. И этот мотив вызывается, например, капризами. Ребеночек говорит, хочу гулять. Или не хочу гулять. И исходит из этого. И всю энергию души тратит на то, чтобы отвоевать себе возможность этого поступка. А что стоит в начале? В начале стоит каприз. Он не может объяснить. Только хочу и не хочу. Вот это два таких сильнейших мотива. А когда человек следует указанию Духа Святаго, это он отбрасывает все остальные мотивы, которые могут в нем существовать, и только хочет совершить то, что ему очень тихо говорит Дух Святый. Он сразу на это откликается и что бы он ни делал, допустим, переносился в мгновение ока на другой континент. Дух Святый может это сделать. Или, например, вдруг встает и идет посещать знакомого в тюрьму, как заповедовал Господь. Это только Дух Святый может внушить эту мысль. И его жизнь начинает складываться уже из духовных поступков. Он не как вот обычный человек, которому нужны деньги, исполнение капризов, достижение каких-то удовольствий, а он только ищет, как бы сотворить волю Божию, продолжить дело Христа на земле. И Господь время от времени дает такому человеку и воскресить умершего, и исцелить болящего. Он просто продолжает дело Христа на земле. Господь как бы ему поручает. Но это только тем людям, которые не присваивают это себе. Они являются только проводниками Духа Святаго, который живет в них. Вот так.
Батюшка, ну а почему в одном человеке возникает желание к духовной жизни, он слышит голос Божий, а другой нет?
Но почему для одного классическая музыка – это счастье и радость, а для другого – скучнейший из шумов? Одни люди не знают, как можно слушать эту мерзость, которая называется современной эстрадой. А другие там и ручки вверх поднимают, и что-то подпевают, и подплясывают, и улыбаются. Одни едят фастфуд, а другие, говорят, это даже свиньи не едят. Все дети заточены, чтобы пить фанту, пепси-колу. Они этого хотят. Они хотят чипсы. Все, что гадость, они хотят.
Но одни все-таки удерживаются от этой гадости.
Нет, они никак не, они не могут удержаться, потому что все сделано так, чтобы это им было вкусненько. Это люди-химики. Серьезные люди на больших зарплатах, они ищут комбинации этих вкусненьких. Это родители должны эти объекты обходить с детьми за 4 версты, чтобы им даже на глаза не попалось. Я помню, одной девочке спросили, пораженные учителя, а почему ты на перемене ешь морковку? А потому что, говорит, пирожные, которые вы кормите, они вредные. А морковка, потому что она полезна. Что тут скажешь? Но это единственная девочка не из класса, а из школы. А все остальные примерно едят гадости. Родители эту гадость в них впихивают. Они потом жиреют, портят себе, ну, весь метаболизм их, так сказать, тела. И они делаются больными. А уж насколько они будут жирные потом, безнадежно, это зависит от реакции самого организма. А некоторые даже ничего. Некоторые все могут перемалывать, и гвозди есть, и вообще, так сказать. Едят, и едят, и не толстеют. Так сказать, вот такой организм, реакция. Ну вот, к сожалению, люди, они совершенно безумные. Они способны только слушать соседей. Не способны ни в книгу заглянуть, ни что-то прочесть, ни до конца какую-то передачу выслушать. Говорит, это какая-то муть. Им нужно такое все примитивное. Там аптека. Вот это они понимают. А если 3 слова написано, это уже очень сложно. И так же и дети. Поэтому люди, когда что-то возникает из 4 слов, это уже раздражает. Музыка, над которой можно размышлять, она не воспринимается. Только все тупое, как барабанный бой. Что с этим делать? Ничего. Чтобы человека, так сказать, воспитать, ну, хотя бы в каком-то секторе культуры, это надо десятилетие.
Батюшка, давайте мы ответим на вопрос. У нас есть первый вопрос. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер, батюшки. У меня вопрос такого характера, радости моей. Во-первых, Христос воскресе, а во-вторых, звоню вам из Воронежа, раб Божий Иоанн. Я, значит, был, принял православие, но был в армянской так называемой церкви, вот. Вот, это не так называемая церковь, но принял православие, потому что истина во Христе, вот. И у меня вопрос такого характера, вот, Вот про разные уголки церкви в храме гроба Господнем, о чем это может свидетельствовать? Почему там есть и, допустим, католический, их армянский, коптский, православные, там вот есть разные это уголки для молитвы. И второй вопрос, почему вот как
ну, что Луна – это естественный спутник нашей планеты. Вы мне рассказываете такие вещи, про которые я знаю, еще когда вас на свете не было. И вот мне хотелось бы узнать, зачем вы это делаете.
Я еще хотел извиниться перед вами, если вас когда-либо, как-либо смутил. И второй вопрос. Я хотел спросить про то, что такое благодать. Вот мы в Евангелии знаем, что пища не приближает и не удаляет от Бога.
Ну да, знаем никак. Не приближает, не удаляет. И что?
Неполноценно читал. И вот и третий вопрос про православных евреев. Почему их в конце времен будет так много? И почему в конце... И у вас есть ли знакомые православные евреи?
Сколько угодно. У меня были знакомые среди митрополитов евреи, и среди протоиереев евреи, и среди архимандритов евреи. А что тут такого особенного? Во Христе нет ни эллина, ни иудея, а все во всем Христос. Чего ж тут такого?
Батюшка, ну я тогда вернусь, может быть, немножечко к началу вот моего вопроса о духовной жизни. Дух Святый приходит каждому ли человеку, живущему на земле?
Нет. Нет. Должны быть некоторые условия. Потому что некоторые условия для Духа Святаго, они непереносимы.
То есть тот образ жизни, который человек
нет,
избрал?
Нет, не только образ жизни. Это есть проявление духовности самого человека. Ну, например, гордость. Человек обладает духом гордости. Дух Святый не может приблизиться.
А изгнать духа гордости, как может сам человек?
Никак. Дух гордости может человеку опротивить. И он тогда будет его теснить. И вот если это начнется процесс, то... Дух смирения будет вытеснять дух гордости. И когда маленькая толика освободится, пространство души человека, на такое может расстояние и приблизиться человек к Духу Святому.
То есть человек должен воспротивиться действию греха. В нем
ну живет. Да, можно сказать, насилию греха над человеком. Вот нам сейчас человек звонил, вот он говорил, сам не знает чего. Он вроде бы нам задает вопрос, но на самом деле это сумбур вместо музыки. Ему ответ не нужен. Потому что если бы он сам бы взял, порассуждал, ответ лежит вот на этом столе. Тут и думать нечего. Но он не то, что не дает себе возможности подумать, порассуждать, а даже остановиться не может. Поэтому им главное, какая задача? Выпалить, что в том потоке сознания, который у него в голове. Поэтому отвечать тут даже вроде бы как и не на что.
Человеку интересен вопрос, касающийся духовной жизни, но он его не может сформулировать четко.
Но если не может сформулировать, ведь правильно решенная задача – это когда она хотя бы правильно сформулирована. Если задача не может быть сформулирована, она не может быть решена. Это же абсолютная аксиома. Если не договорились о терминах, сама эта речь в переводе на современный русский называется ахинея.
Есть вопрос.
Слушаем вас.
Добрый вечер.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Я слышала от одного священника, что он говорил, что вы не получаете просимое от Бога, потому что не того просите. Что он имел в виду? Недостойное прошение или не того просите не Бога, а дьявола?
Ну, вообще-то это надо спрашивать у одного священника. Поэтому как-то, что он имел в виду, откуда я знаю? Это будет гадание на кофейной гуще. Поэтому, если вам интересно, вы его найдите, договоритесь с ним, вы спросите. Это будет правильно. Потому что комментировать и обсуждать речь другого, я это не слышал, контекста не знаю, что он имел в виду, ну, поймите, разумно ли это?
Господь говорит, все, что не попросите в молитве с верою, дастся вам от Отца Небесного. А какие условия должны быть, чтобы это произошло?
Вера должна быть не менее горчичного зерна. Тогда, если скажешь, горись и двигайся и вернись в море, она не применит это сделать. Гора. Если чуть поменьше, то уже не работает.
То есть здесь именно вопрос в вере человека.
Да, конечно. А вообще все, что происходит по воле Божией и по просьбе человека, все только по вере.
Даже если...
Никакой вот, некоторые говорят, вот сильная молитва. Никаких сильных молитв не существует. Вообще в природе. Это абсурд. Это можно говорить как, ну, некоторая метафора. Именно когда произошел некий великий результат. Ну, в частности, гора бросилась в море. Человек говорит, какая молитва сильная. Да нет никакой сильной молитвы. Сила, она в Боге. И вот эта сила совершается в немощи человеческой. Когда человек ощущает реально собственное бессилие, он всю надежду, упование возлагает на Бога. И Бог это совершает.
По его смирению, по его вере, по его просьбе.
По вере. Просьба – это тоже, ну, как бы, чепуха. Потому что человек может даже эту форму, особенно, так сказать, не формулировать так просьбу явно, а просто мысль пробежала. Вот давеча мне рассказывал один мой прихожанин, один батюшка крестил слепого мальчика. Вот. И у него мелькнула мысль. Но князь Владимир же прозрел во время крещения. А Господь-то неужто не может дать зрение мальчику? И во время крещения мальчик прозрел. И это было вот, по-моему, месяца не прошло еще. Просьбы-то не было. Он не просил у Бога. Он просто подумал, для Бога же это возможно? Ну, конечно, возможно.
Но при этом Господь говорит, просите, и дастся вам.
Конечно, потому что в этом прошении участвует воля. Когда у человека сформулирована просьба, там уже определилась воля человека. А здесь такая была воля даже мимолетная. И все равно она слышится Богом.
Есть вопрос. Батюшка, добрый вечер, ждем вас, слушаем.
Христос воскресе. Отец Дмитрий, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Назовите, пожалуйста, смертные грехи. И почему они называются смертными?
Это условно. Классификация эта возникла в Западной Церкви. Сейчас попробую. Я обычно один или два забываю. Но для вас постараюсь вспомнить. Гордость, зависть, сребролюбие, чревоугодие, блудность. Это уже пять? Уныние. И что еще? Вот,
тщеславие.
Нет. Тщеславие – это производная гордость, дочка. Что же еще может быть? Ну, в общем, шесть назвал. Просто для меня это как-то не является чем-то очень важным. Святые отцы говорили так, что булыжник, если повесить его на шею, он человеку утопит. Или мешок с мелким песком такого же размера, он тоже утопит. Поэтому много мелких грехов и один крупный, они в этом смысле равноценны. А потом по классификации Димитра Ростовского, который тоже западное образование получил, есть четыре вида греха, которые хуже смертных, например. Вот. А так, если смертные грехи, они во многих справочниках присутствуют. Я думаю, что даже в интернете вы можете найти.
Это... Если грех приводит к смерти, то что может быть хуже? Ведь речь-то идет о духовной смерти. Значит, что-то может быть еще хуже.
Хуже смерти? Да, конечно. Говорят, чтоб ни дна и ни покрышки.
Вообще хуже духовной смерти, это, мне кажется, уже...
Ну, это с твоей стороны. А для других и так все нормально.
Не, ну, то, что люди ценят...
Лишь бы Бендикс в автомобиле работал. Понимаешь? А так совершенно не интересует. Чтобы жить, ничего не болело. И зарплаты хватало, на чтобы, как бы, не думая, можно тратить на вещи не очень дорогие. Для большинства это самое оно.
А какой ценой, каким путем это все?
Ну, там разные компромиссы существуют. Человек готов идти на компромиссы всякие. Но христианская жизнь, она предполагает совершенно другую жизнь. Большинству людей она совершенно невдомек, совершенно неинтересна.
Но когда человек один вкушает плодов этой духовной жизни, духовной радости, для него жизнь других людей становится непонятной, и он пытается изо всех сил их приобщить к тому,
ну,
что сам...
По-разному. Потому что одни люди хотят к этой жизни приобщить как можно больше людей, например, свою семью. А бывает, это не получается. Там родичи считают, что он сошел с ума. Приводит пример прабабушку, которая была очень набожная, а в церковь, допустим, не ходила. Ну и так далее, без конца. Потому что христианство – это для избранных. Причем это избрание, оно происходит с двух сторон. И Господь избирает человека, и человек избирает Бога. В друзья, в отцы, в наставника, в любимое существо. Потому что вообще человек может что-то сделать, ну, вот как Дмитрий Шостакович писал прекрасную музыку. И он это писал, потому что он очень ее любил. Это был язык, на котором он вообще говорил и с Богом, и с человеками. Очень многим людям эта музыка много чего давала. Но большинству ничего. Но это просто как китайская грамота.
Давайте ответим на вопрос.
Давайте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Отец Дмитрий, у меня вопрос по соборованию. Вот читая апостола Иакова, он там говорит, если вы заболеете, ну, обратитесь и так далее, и так далее. И если у вас есть грехи, то они простятся.
когда мы приходим на исповедь, мы через себя пропускаем. То есть, ну, типа покаяние все какое-никакое происходит. А это как будто автоматически. Так вот, собор не прощает грехи забытые, потому что действительно их все упомнить нельзя. А если не прощает, то что делать тогда с ними? Все, спасибо.
Понимаете, пройдет какое-то время, мы благополучно с вами, наша душа покинет наше тело. И нам это все откроется. Чего вы нервничаете-то?
Хочется успеть что-то сделать, если возможно.
Так успейте, что возможно сделать. Мы надеемся на это, что так будет. Ну, может, так и не будет. Никаких гарантий нам никто не дает. Гарантия только является Дух Святый, который руководит нашей жизнью. Вот Он, Дух Святый, это наша гарантия. Кто Духа Святаго не имеет, тот и не Его, говорит Писание. Имеется в виду не Христов. Так что Дух смирения, Дух Святый – это Дух Христов. И же от Отца исходит, но посылается через Сына.
Бог каждому человеку желает спасения и прийти в познание истины.
Ну, естественно, он сам истина, и Христос – это истина. И он желает, чтобы через Христа пришли к Отцу Небесному.
Каждый, живущий на земле.
Абсолютно каждый. Почему? По любви. Бог каждого любит человека. И любит каждое насекомое, и каждую рыбешку, и каждый водоросль, и каждый камешек. Он любит. Это все его создание. А так как его создания совершенны, вот композиторы, раз уж как-то сегодня о них случайно заговорил, некоторые произведения свои любят, а некоторые не любят. А некоторые жгут. То есть настолько не любит, видит несовершенство. А люди даже не в совершенных произведениях гения видят совершенство, отражение. А у Бога все. Вот бывают картины хорошие, бывают плохие, бывают вообще совсем дрянь, а бывают вообще не картины. То есть нужно ее надевать как жабо на голову автора. Вот. Но люди не понимают. Обычно людям нравится всякое барахло. Почему? Потому что оно написано таким образом, на их таком птичьем языке. Им это нравится. Они понимают, что живопись – это не живопись. И такие художники есть, которые не понимают ничего в живописи. И масса архитекторов, которые не понимают, что такое архитектура, не понимают вообще, как род искусства.
То есть это недоступно данному человеку?
Да.
Он замахнулся на нечто, что да, выше его понимания.
Да, он мог бы взять поучиться лет 10 и изучить историю архитектуры и развить в себе вкус. Ну, до какого-то предела, не до гениального. И тогда у него что-то получилось, как мы говорим, неплохое. Это неплохо. То есть, как бы грамотно сделано. А для большинства это просто. И поэтому нравится всякое людям дребедень, лишь бы было что-нибудь новенькое. Как новенький шлягер какой-нибудь. Там. А слова все та же. Вот. Love, moon, above. И все там. Одно и то же по тому же. И вот такая существует очень большая проблема. Но Бог, что бы он ни сделал, искусственный спутник Земли, астероид, черную дыру, новую метагалактику. Если человек до нее добирается, его завораживает эта красота. Любой участок неба мысленно вырезаешь, и он прекрасен. Если художнику нужно и краски смешивать и так далее, искать, а Богу нет. что бы Бог ни сделал, вот я, например, таблица Менделеева, я просто умираю от этой гениальности. Как это вот вообще? Так просто, из нескольких кирпичиков, там чуть больше сотни, Господь создал мир. И вот это и всегда красота. Поэтому Бог хочет именно к этой красоте, к божественной, приучить маленького человечка, этого насекомого бескрылого, чтобы он хочет ему открыть этот мир. А человек там, ну что? Дальше Дима Билана не идет.
Вот один идет, а другой не идет.
Ну вот, но ему же жалко этого. Это, понимаешь, ну как вот некий человек, который родился без мозга. Так бывает. Такое генетическое заболевание, какое-то такое уродство, что человек ну, не может это никак воспринимать. И коммуникации никаких нет. Он не может ни научиться говорить. Вот череп есть, а мозга нет. Но Бог-то может дать и мозг. И так далее. Поэтому Господь хочет всем, но свободно. Сначала любовь к Богу, а потом все остальное.
То есть Господь прикасается к сердцу человека, и у одного человека это сердце открывается?
Да.
Или приоткрывается?
Хотя бы приоткрывается. Какая-то маленькая щелочка, чтобы туда упал луч Божьей любви.
Потому что очень многие люди свидетельствуют о том, какие Господь творит в их жизни чудеса.
Но вообще, если люди бы были бы внимательны, себе внимали, то они бы убедились. Ну, каждый день эти чудеса.
И это
да все... и помногу. Вообще это... можно жить в этом раю среди чудес Божьих.
Но
только
это
нужно
не,
поменьше
не
о
них меня.
Говорить с другими людьми.
Господь прикасается к жизни человека, к самому человеку, а человек удивляется, восхищается, а к Богу не поворачивается.
И так бывает. Поэтому человек, он всю жизнь, вот, отдается 70-80 лет, так, в особых случаях 90 и свыше, но человек сам строит жизнь, как сказал умный человек, является самим кузнечиком собственного счастья. Вот что-то отковал, на то и дывыся.
Да, большинству людей достаточно того, что они имеют.
Да, что они празднуют, так сказать, день рождения комсомола. Уж комсомола давно нет, а они все празднуют. Как вот Константинополя давно нет, а патриархат есть. Ну, совершенно такая нелепая церковная программа.
Как понимать слова из Евангелия? «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». О каком поприще имеется в виду?
Да о любом. Это сроди тому, что вот голоден был и накормил меня. Оказал человеку снисхождение. Он куда-то идет, он хотел бы, чтобы кто-то его сопроводил, спутник. Человек жертвует своим временем на какую-то совершенную глупость идти туда, куда тот не хочет. Но он это делает, ну, бывают разные мотивы. Ну, например, чтобы человека поддержать. Или чтобы он как бы не боялся идти по дороге, проводил до дома.
То есть Господь призывает человеку, потрудясь?
Не... Да, но не ради этого человека, а ради Господа. Потому что обращать к тебе человек, но то, что ты сделал одному из малых сих, то сделал самому Христу.
Потрудился.
Представь себе, ты едешь на автомобиле, вот, и на зебре стоит Господь наш Иисус Христос. И говорит: Саш, слушай, я не знаю Москву. Ты не мог бы меня, так сказать, проводить? Тут где-то был магазин «Дикси». О, Господи, знаю. Вот. И ты выскакиваешь, паркуешь машину на тротуаре, рискуешь, что тебя, так сказать, оштрафуют. И идешь вот как раз в магазин, который здесь. Вот Спаситель, пожалуйста, тебе магазин «Дикси». Взял у него благословение, бегом к машине и уехал.
Когда Господа увидишь, наверное, не откажешь. А если это будет человек...
Нет, ну это надо еще узнать. Все-таки тут всякие разные обстоятельства. Ты же его воскресшим не видел.
Человеку кажется...
Он же может надеть какой-нибудь там макинтош такой сиреневый, волосы прибрать. Ну что, молодой парень, 30 там с небольшим лет. А это будет сам Христос. И говорит не на арамейском языке, а на чисто русском. Для него что, проблема, что ли?
Но даже ученики не узнали воскресшего своего учителя.
Ну, вот я про это говорю. Но тот, что сделал одному из малых сил сих, чтобы вот, ну, сделать человеку милость. Цена есть 14 копеек этой милости до хрущевской реформы. Но тут не в цене дело, а в участии этого сердца к постороннему человеку, которому зачем-то нужен этот дурацкий магазин.
Ох, как часто люди, пользуясь добротой другого, они полностью его себе подчиняют.
Жулья-то всегда полно. Ну, опять, мы же не об этом говорим.
Встретила мужчину, который любит детей, хочет своих, трудоустроен, стремится к созданию семьи. И является ли это признаком готовности к семье, что будет хорошим мужем и отцом? Или это все мои романтические мечты? Опыта нет. Вот и думаю, где
подвох? А может быть, он большой артист?
Где подвох?
Артист.
Ну, вот
все это
наслушавшись.
Очень легко изображает, видя, что дама, она, так сказать, настроена определенным образом. Потому что женщину, она же, не надо у нее выспрашивать. Она сама все говорит, 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 информацию всю дает. Дальше из этой информации ты выбираешь нечто, и уже другим тоном, и она говорит: о, и он так же.
Вот она и пишет, где подвох?
Подвох внутри страсти. То есть у нее очень сильное желание. И она подгоняет под ответ.
Хочет увидеть в нем того,
кого... Уже видит. Что там хотеть?
Кого хочет.
Все. Поэтому очень важное качество для христианина – это трезвость.
Отец Дмитрий, надо ли каяться в греховных действиях, которые совершил под влиянием болезненного состояния сознания? Или Бог таковые грехи не вменяет?
Вообще не надо никогда каяться.
Это
почему? Когда встает вопрос о том, что надо каяться, то покаяния в нем нет. Покаяние – это такое же проявление жизни души. А когда надо, если надо любить детей, ну-ка да, залюби-ка этих противных ничтожеств, капризных. Надо. Или там надо любить родину. Как надо? Либо у тебя есть любовь к родине, либо ее нет. А что значит надо? Хорошо, когда... Люди, родившиеся в определенном месте, любят свою родину. Но большинство же людей вообще не знает, что такое любовь, кроме как к себе. И так как говорят, где я, там и Родина. Где, вернее, где мне хорошо, там и Родина. И там и живут. Не там, где Родина, а там, где мне хорошо.
Вась, ну вот мы сегодня начали как раз с того, что духовная жизнь начинается с духовных поступков. Человек совершает некий поступок.
Жизнь-то она состоит из поступков, а еще же она может состоять.
И в нем начинается вот это духовное. Вот так же и здесь, может быть, покаяние начнется с того, что человек...
Нет, начнется, но это не значит, что надо каяться. Так, тебе надо в этом каяться, тебе надо в... Ну, а как каяться-то? Ну, человек тужится, 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 а покаяния-то нет. Это все, что вот надо полюбить. Вот тебе Адам и Ева, ты ее должен полюбить. А если она для меня слишком тощая? Надо. Это и есть таинственные такие вещи. Даже лучше сказать таинственные.
Но детей воспитывают именно тем, что внушают, что надо.
И... Не, внушением детей никогда не воспитаешь.
Ну, и собственный пример.
Исключительно.
И молитва.
Твоя жизнь, которая разворачивается перед ними, которая разворачивается в твоих словах, в походке, в одежде, в выражении лица, в тех книгах, которые читаешь, о чем беседуешь с матерью своих детей. Они это слушают и мотают на то место, где должен быть ус.
Давид был кроткий и смиренный папа, а Авессалом – гордый и надменный сын. Вот, казалось бы, как кротость и смирение отца не смогли побороть.
А бывает так, что не усваивается. Тут нужно дополнительные условия. В отдельных случаях и те вещи, которые ты назвал внушением.
То есть все-таки процесс воспитания состоит не только в примере.
Это главное.
Ну, без этого, да.
Это... Да, вот это главное. А все остальное, оно, ну, как в школе. Ведь вот для чего учитель? Он разъясняет. Но человек не хочет учиться. Ты хоть образъясняйся.
Ну да, из класса несколько человек воспринимают,
да,
тот материал, который ему преподают.
Да. Некоторых можно, допустим, стимулировать отметками. Некоторые стимулируют, ну, такими вещами. Ну, что ж ты такое, болванеску? Это как-то может человека стимулировать. Ну, разные существуют приемы. Их не так много, штук 20. Вот. Ну, можно попытаться, что подходит, какой золотой ключик к сердцу.
Ну, вернемся к покаянию. Люди говорят о покаянии. Это слово им знакомо.
Люди много говорят, но они смысла его не понимают.
Но стремление к покаянию, если есть в человеке, оно рождает это само покаяние?
Если он понимает, что такое покаяние. У большинства людей два глагола «исповедоваться» и «каяться» они слились в одно слово. А слова-то разные. И смыслы разные.
Есть такое выражение.
Вот пока... тут нужно разъяснение. Но разъяснение человек по своей тупости не понимает. Или по старости забывает. Вот ему объяснил в понедельник, а во вторник он опять.
Васька, поясните, что значит положить душу за други своя? Во время войны это понятно, а в мирное время?
Ну как? человек, родивший детей, всю свою душу полагает на взращивание из своих детей христиан. Это гораздо важнее, чем умереть за кого-то. Потому что это умирание каждый день. Преподобные древние говорили, что умирать каждый день – это тяжелее, чем умереть один раз.
То есть самоотвержение ради
ближнего. Ради детей. Человек полностью оставляет какие-то свои стремления, задачи, мечты ради детей. Только рассматривает свою жизнь с точки зрения духовной, пользы своих детей. Но надо добавить еще и без занудства, потому что иначе все испортишь. Потому что очень многие родители идут таким путем, и уже к 11 годам дети все духовно отвергают с порога своей души.
То, что детям храм не в радость, это видно по их лицам.
Да. Потом, как они стоят.
Наш алтарник, которому мы хотели помочь и наняли сделать ремонт дома, обманом выпросил деньги вперед и сделал так плохо, что пришлось все переделывать, нанимать других. Я не требую компенсации, не хочу с ним судиться. Но когда меня спрашивают о том, как он сделал, говорю, как есть. Некоторые прихожане говорят, надо прощать, любить, не осуждать. Вот в чем должна заключаться моя христианская любовь к такому человеку в такой ситуации?
А кто я, чтобы судить чужого раба? Это ваш проект. И копайтесь сами. Я настолько уже сед, что в такие глупости давно не ввязываюсь.
Мой муж содержит нашу семью. Я с маленькими детьми не работаю. И считает, что за это я должна уважать и любить его. Не могу его уважать за его безнравственное поведение по отношению ко мне и детям. Много раз пыталась ему это объяснить, но бесполезно. Батюшка, как мне поступить с моим супругом?
Я не знаю, в чем заключается безнравственность. Тут вариантов много, вплоть до развода.
Трудно по нескольким предложениям оценить
ситуацию. Да и не нужно. Это же тоже подгон под ответ.
То есть каждый человек уже...
Ну так, мне поставлена задача, чтобы я попал в ловушку. Иван Андреевич Крылов написал басню. Ты сер, а я, приятель, сед. И волчью вашу натуру давно знаю. Там я ошибаюсь, конечно, в стихотворении. Но смысл такой. Потому что человек, когда задает какой-то вопрос, он почему-то думает, что собеседник полный дурак. Ни одной книжки не читал. Басни Ивана Андреевича Крылова не читал. И он сейчас мне выдаст то, что я хочу. Что да, безнравственный, уважать не надо и так далее. А если с ним поговорить, то, может, там и все и не так окажется.
Но с той стороны будет другая картинка, это точно.
Ну, отличаться.
Ну, хочется авторитетного мнения.
А чем мое мнение авторитетно, интересно? Если меня считают за дурака, это я такой авторитет?
Ну, батюшка, не будем на эту тему больше
распространяться. А мне нравится. Да?
Ну, нас просят уже просто заканчивать передачу, прощаться.
Ну, слава Богу. Всех поздравляю с праздником наших дорогих жен-мироносиц. Всего доброго, до свидания.
Спасибо, батюшка. Всего доброго, до свидания.